Свежее утро на радио «Спутник».
Татьяна Ладяева, Олег Обухов. В эфире «Радио Спутник». Олег, приветствую тебя.
Привет, Татьяна.
Итак, поговорим о главных новостях к утру пятницы, к этой минуте. Начнем с некоторых заявлений, которые сделал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. В частности, бедность – ключевая проблема России, говорит он. Это один из факторов роста преступности, коррупции и проблем со здоровьем россиян. Низкий уровень доходов – один из вызовов федеральных властей.
Но также помню, по мнению Медведева, говоря о внутренней политике России, стоит обратить пристальное внимание на развитие экономики, современные технологии, без которых прорыв экономики невозможен, а для этого необходимы качественное образование, крепкая система здравоохранения, которая важна сегодня как никогда.
С нами на связи эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. Владимир Ильич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Владимир Ильич, ну вот позвольте уточнить. Смотрите, ну неужели никто иной, как Дмитрий Медведев, хоть сейчас он и является у нас именно зампредом Совета Безопасности России, но другие чиновники, такие же, как и он, должны непосредственно и решать вопросы бедности населения, помогать, оказывать помощь и, в принципе, улучшать уровень жизни. Но что сейчас в этом вопросе предпринимается?
Что можно предпринять в этом вопросе? Бедность – это показатель всегда относительный, а не абсолютный. Бедность в России, собственно, досталась нам по наследству. И вопрос в том, как сделать относительно бедную страну относительно богатой, всегда является открытым. Рецептов здесь нет. Если бы был универсальный рецепт, все бы уже сделали. Вопрос в том, что бедность – нынешнее или, скажем так, отсутствие большого прогресса в ростах дохода является неким следствием от того положения, которое занимает Россия в международной торговле. Если бы Россия могла покупать то, что она покупает на международном рынке дешевле, а продавать дороже, то страна бы, естественно, была богаче. Вопрос в том, что это делать не получается, и то, что вот мы видим, сдерживание России, давление на Россию, санкции против России, тоже этому определенным образом мешают. Поэтому вопрос остается открытым. Здесь нужен очень качественный маневр со стороны властей, очень точное знание тех окон возможностей, которые существуют. Говорить просто, что вот нам мешает бедность, ну, это ничего не сказать.
Владимир Ильич, вот вопрос дохода
когда
россиян.
Когда мы говорим о бедности, мы так вздыхаем, да, и
да,
о вопросах дохода
очень
россиян.
Многих россиян волнует, учитывая, что и инфляция достаточно высокая, не то чтобы достаточно высокая, она реально очень высокая в России. Мы все прекрасно знаем, какие цены сейчас стали в магазинах.
А еще мы слышим стоит. Прогнозы на 22-й год, где
и
будет
прогнозы неутешительные,
хуже.
Да, Татьяна. И вот, когда мы задаем вопрос экспертам о том, почему зарплаты не растут россиян, очень часто можно слышать ответ такой, потому что работодателю невыгодно повышать заработную плату, потому что они очень много платят других налогов, что касается непосредственно отдельного работника. Там и фонд здравоохранения, и пенсионный фонд, и фонд зарплаты в том числе. Есть ли здесь какой-то налоговый маневр у российских властей, чтобы где-то, скажем так, чуть поубавить, но зато дать возможность больше зарабатывать россиянам?
Я думаю, что налоговый маневр есть всегда, но он не является главным в данной ситуации. А почему? Потому что налоговый маневр может высвободить только часть свободных средств. А вопрос в том, что Россия, как это ни странно, все, что покупает на международном рынке, покупает достаточно дорого, а продает сырье, стоимость которого в международных ценах все время падала относительно готовой продукции. То есть инфляция цен на сырье была минимальной, а вот инфляция цен на готовую продукцию была достаточно значительной. И при том, что золотовалютные резервы России очень сильно выросли и продолжают расти, и, собственно, в этом нет ничего хорошего, потому что это деньги, деньги, которые лежат без дела. Получается так, что условия международной торговли для России не улучшились, скорее даже они ухудшились. И вопрос в том, что эти деньги должны работать. Деньги, которые не работают, они не приносят доходов, они не делают никого более богатыми, скажем так, менее бедными. Остается вопрос, а как, собственно говоря, этот процесс запустить? Потому что и та борьба с инфляцией, которую мы видим со стороны Центробанка, и те показатели роста социальных выплат, которые мы видим, они не способствуют борьбе с бедностью. Но очевидно же, что цены в магазине выросли не на 8%, на которые будет... будут изменены социальные выплаты. Это все заводит нас в определенную ситуацию, из которой простого выхода через какое-то время не будет. То есть его и сейчас нет, но через какое-то время он будет еще более сложным. Но в самом деле, как можно бороться с бедностью, если цены в магазинах выросли примерно на 20-30%, а пенсии на 8%?
А позвольте вот тут вот, да, в завершении именно этой темы уточнить у вас, но действительно не приходится спорить с тем, что бедность – это один из факторов роста преступности, коррупции, проблем со здоровьем россиян и так далее, то есть все это взаимосвязано. При этом мы же постоянно слышим о том, что ведется отдельная борьба с коррупцией, ведется отдельная борьба с преступностью, отдельная борьба с тем, ну да, там, со системой здравоохранения для того, чтобы у россиян не было проблем со здоровьем и так далее. Если бедность является одним из ключевых здесь факторов, как говорит Дмитрий Медведев, так может быть, все-таки надо как-то больше помогать в решении этого вопроса?
А помните, что сказал Дэн Сяопин в начале 90-х годов, или даже еще это был конец 80-х, особенно после социальных волнений, с которыми столкнулся в этот момент Китай? Он, обращаясь ко всему китайскому обществу, сказал одну фразу: «Богатейте». Богатеть можно, когда ты что-то делаешь, когда это достаточно легко, и когда ты знаешь, что ты с тем, что ты сделал, будешь делать дальше. Вот, к сожалению, в России это не произошло ни тогда, не происходит ни сейчас. Для того, чтобы люди богатели, они должны либо каким-то образом пытаться открыть свой бизнес и быть уверенными в том, что это принесет им определенные доходы, потому что,
Владимир Ильич, вы понимаете, у нас многие люди на трех работах одновременно работают, чтобы обеспечить свою жизнь, правильно? А все равно денег не хватает. Тут хоть бизнес, хоть нет.
Я не этот момент имею в виду. Я имею в виду то, что если люди не будут уверены в том, что у них есть возможность больше работать и гораздо больше заработать, то они не будут больше работать и не будут больше зарабатывать.
А эту уверенность власти, мне кажется, как раз должны обеспечить.
А власти в России это не обеспечили не могут обеспечивать, потому что, во-первых, внутренняя конкуренция относительно небольшая, а во-вторых, сильно монополизированные рынки, а во-вторых, условия внешней торговли, с чего я начал, не очень хорошие.
Владимир Ильич, давайте здесь такую троеточию пока поставим, потому что мы надеемся, что все-таки эти вопросы как-то будут действительно решаться, и перейдем к такой мировой политике, к мировым вопросам. Значит, пусть на себя посмотрят с правами человека в России и в Чечне, в частности, все в порядке. Вот так вот можно характеризовать ответ посла России в США Анатолия Антонова на обеспокоенность Госдепа по поводу сообщения о том, что якобы в республике происходит похищение и произвольное задержание десятков людей властями.
Да, Антонов заявил, что в вопросах прав человека США следует улучшать самим собственные каноны демократии, а не заниматься нравоучениями, и что Россия рассматривает претензии и обвинения, ничем не подкрепленные, к тому же, как попытку вмешательства во внутрироссийские дела. Так вот, Владимир Ильич, суют свой нос куда ни попадя. А какое им дело до Чечни вот именно сейчас? Зачем она всплывает вдруг в умах, в дискуссиях западных политиков?
А им нет никакого дела до Чечни, им вообще нет никакого дела, кроме как до себя и до своих денег. Они вообще так устроены. А что касается Чечни, в которой они не разбираются совсем, им нужна картинка. А для того, чтобы получить соответствующую картинку, они должны периодически заявлять о том, что в России нарушают права человека. Вообще Россия очень плохая страна. А если они не будут это повторять, их избиратели могут это забыть. Избиратели же не ездят в Чечню и не знают, что там происходит. Они вообще в Россию редко ездят. А если ездят, то в Москву и Санкт-Петербург. Поэтому, когда мы сталкиваемся с такими заявлениями, они всегда должны, мы должны понимать, что мы тоже должны вмешиваться в их дела. Они не отстанут от нас. И пока мы не будем отвечать им тем же, пока мы не будем говорить, что у них нарушения с правами человека, что они нарушают права избирателей, права граждан, что Макрон незаконно стал президентом, потому что это избирательная технология, которая привела к тому, что его основные конкуренты были выведены из борьбы.
Макрон или Байден, извините?
Макрон.
А, вы сейчас имеете в виду Францию, да? Точно.
Да, что избирательная система Соединенных Штатов архаичная, не отвечает настроениям избирателей, дискриминирует значительную часть населения, что афроамериканцы меньше участвуют в выборах, чем белое население, и это происходит потому, что они постоянно подвергаются давлению со стороны властей. Мы тоже должны создавать картинку. Если мы ее не будем создавать, то мы будем отвечать, как посол Антонов: посмотрите на себя. На самом деле ответ: посмотрите на себя, при том, что он в данном случае, естественно, он недостаточный. Мы должны тоже создавать картинку, и она тоже должна быть неприятной, по мнению всех тех, кто это смотрит.
Ну вот, кстати говоря, многие наши коллеги-журналисты, если посмотреть заголовки по поводу этой новости, говорят о том, что Антонов, ну, как-то очень жестко ответил, а вот фраза «посмотрите на себя», при этом, мне кажется, учитывая вообще дипломатический язык, который в последнее время мы слышим, мне кажется, это вполне достойный ответ. Может быть, действительно не такой развернутый, как вы говорите, но тем не менее.
Российские журналисты вообще не должны критиковать российских политиков.
Когда мы не критикуем, мы обсуждаем.
Не. Когда речь идет о зарубежных форматах. Угу. Я сам очень критично отношусь ко многим таким вещам, но критиковать публично мы не должны. Ответ не является жестким. Ответ всегда является правильным.
Всегда
это
является
по умолчанию.
Интересно.
А все остальное – это наши внутренние дела. Когда американские журналисты из мейнстримных изданий не критикуют Байдена за позицию в отношении России, это совершенно запретный момент, который просто ослабляет свою же собственную страну. То же самое должны делать и мы. Вопрос в том, что внутренняя дискуссия должна ориентировать политиков и дипломатов на правильное понимание ситуации. Но критиковать
не стоит. Владимир Ильич, мы вас благодарим. Мы вас благодарим за ответы на наши вопросы. Спасибо большое. Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. Но тут надо, знаешь, мне вспомнилось, правда, только говоря про то, как принято в Соединенных Штатах. При этом там только президент России может очень грубо что-то сказать порой журналистам. И мы тоже это слышим, а потом он лично, ему приходится звонить, чтобы извиниться. Такие ситуации тоже были. Ну что ж, переходим к следующим новостям.
В эфире «Радио Спутник».
Итак, продолжаем. Британия и Евросоюз присоединились к более агрессивной кампании США против энергетического сектора экономики России, как пишут деловые СМИ, мишенями новых
рестрикций
Запада, да, могут стать будущие проекты отрасли.
О
какие же
именно? Имеется в виду, речь сейчас идет. Они могут быть распространены в том числе и на будущие проекты, в которых участвуют и британские, и другие европейские корпорации. Сейчас многие из них, кстати говоря, очень активно сотрудничают и с «Газпромом», и с «Роснефтью», и с другими российскими компаниями, и с «Лукойлом» в том числе, в частности, в разработке газовых месторождений на территории России, нефтяных в том числе. Так вот, хочется спросить у Дмитрия Александровича, который с нами на связи.
Политолог Дмитрий Юрьев, да, присоединяется к нашей беседе.
Да.
Здравствуйте.
Доброе утро. Да. Доброе утро. Дмитрий Александрович, а что сделано для того, чтобы вот оградить или каким-то образом защитить газово-энергетический сектор России от новых рестрикций, от новых санкций, от нового давления со стороны западных политиков?
Ну, я как бы не совсем в курсе, что сделано для этого, да?
Так.
Я смотрю на этот вопрос немножко под другим углом. Ну, как и на целый комплекс других обсуждений такого же масштаба. Там речь шла там, и про санкции против президента личные, и про отключение нашей системы SWIFT. То есть, ну и вот в частности вопрос о газе, о котором вы сейчас говорите. У всего этого есть одна общая черта. То есть, ну, две общие черты. С одной стороны, колоссальная эскалация. Мне уже приходилось говорить, что как бы это уж точно гибридная мировая война в условиях наличия ядерного оружия. Ядерное оружие не применяется, поэтому не применяется и обычное. Но все остальное это уже на уровне разгара мировой войны. Эта эскалация продолжается. Эти как бы угрозы, ну и предполагаемые действия, они разрушительны не только для России, они разрушительны для всей системы отношений в мире. И все это развивается вокруг Украины и неминуемого вторжения.
Неминуемого, да, все-таки?
Нет, ну, я говорю, как
якобы.
Как они говорят, да? Неминуемого вторжения по их подаче России на Украину, вторжение, которое, как говорит Россия, абсолютно невозможно, невероятно и никем не планируется. Значит, вот это первый момент, да? А второй момент такой. Что за шизофрения? О чем речь? Ну, реально. То есть, как бы идет колоссальная накрутка энергетики конфликта, идут вот эти вот все вещи с их стороны. С нашей стороны, ну, то, что просторечно все называют ультиматумом России, заявление о прощении, да, тоже, казалось бы, такая эскалация отношений. С чего вдруг? Это все, мне, с одной стороны, напоминает Колина Пауэлла с его этим самым пробиркой с зубным порошком для того, чтобы вторгнуться в Ирак. Ну, вроде бы не Ирак. То есть речь идет о чем-то, чего не называется. И из-за этого, что не называется, чего вообще в публичном поле нет, на колоссальной эскалации обвинений, страхов, угроз. То есть это как бы Карибский кризис в отсутствии ракет на Кубе. То есть мы уже говорим про ракеты на Кубе, но этого нету.
В общем, очень действительно такая сложная ситуация. Мы все, к сожалению, каждый день с опаской наблюдаем, потому что боимся, что провокация вот-вот все-таки действительно может произойти, и уже...
Вот вы у меня как бы сняли...
С языка.
Да.
Дмитрий Александрович, а давайте тогда порассуждаем. Смотрите, в продолжении, да, вопроса об Украине. США направили запрос на проведение 31 января открытой встречи Совета Безопасности ООН по Украине. Но мне кажется, если направили запрос, то в любом случае, значит, встреча такая
должна
состоится, никто,
да,
наверное, против выступать не будет. Но какие ожидания от этой встречи?
Вот, там что будут показывать, опять же, пробирочку с зубным порошком триколорного цвета нашего, да? Ну, это грустная шутка. Правда состоит в том, что мы явно имеем дело с каким-то фактом, не вымыслом, а фактом, вокруг которого ломаются копья. Мне кажется, что этот факт абсолютно очевиден. Ну, знаете, может, я наивный, да, человек, но никаких... Ну, это невероятно, чтобы Россия, так сказать, вторглась на Украину, да, чтобы она предприняла наступательные действия, как бы вот в нынешней ситуации и в нынешней позиции России, которую многие патриоты более-менее радикального свойства обвиняют наши патриоты в том, что она слишком нерешительна, что давно нужно было бы освободить Донбасс и так далее.
Здесь еще надо напомнить, что буквально накануне Сергей Лавров сказал, что недопустима война между Россией и Украиной, и даже сама мысль это тоже...
Более того, фактически Россия признает, ну, мне это не очень нравится, но Россия признает, что эти, что ДНР и ЛНР в настоящее время входят в юрисдикцию Украины. В результате внутриукраинского конфликта они как бы откололись.
Дмитрий Александрович, давайте мы с вами вместе в этом вопросе, в этом ключе дождемся сегодня выступления Сергея Лаврова, который в том числе в 11 часов он по московскому времени даст интервью, в том числе
Радио
Спутник.
Да, будет идти трансляция.
Мне кажется, мы услышим некие ответы на эти вопросы.
Нет, думаю, что мы можем гадать о том, что скажет Лавров, да. Но я могу, я вижу, и, по-моему, это очевидно всем, Россию запугивают, Россию трамбуют ради одной единственной очевидной цели. Если Украина попытается организовать агрессию против жителей ЛНР, ДНР, вторгнуться туда, то России заранее угрожают, чтобы помощь нашим гражданам, которые там проживают, чтобы помощь людям от геноцида не была оказана.
Чтобы нельзя было ее оказать. Давайте, позвольте, Дмитрий Александрович, просто время поджимает. Давайте очень коротко поговорим с вами о ситуации на киргизско-таджикской границе. Там боестолкновения прекратились. В Таджикистане подтвердили прекращение стрельбы на границе. Не первый раз, да, это уже давний конфликт, не первый раз столкновение происходит. На этот раз получится проблему раз и навсегда решить или нет?
Ну, видите, к сожалению, раз и навсегда такого рода проблемы очень с трудом большим решаются. Но в нынешней ситуации, на фоне кое-чего, что было не так давно, возникает такая мысль. Раз и навсегда подобные проблемы решаются комплексно и коллективно. Мы увидели не так давно, что УДКБ – это не только красивая формула, но это реально работающий механизм.
Да, на примере Казахстана.
В этом и состоит возможность окончательного решения таких вопросов. В определенном смысле реинтеграция постсоветского пространства. Не возвращение СССР, но преодоление подобных абсолютно негодных вещей, порожденных распадом этого единого пространства.
Дмитрий Александрович, спасибо большое за ответы на наши вопросы. Политолог Дмитрий Юрьев был с нами на прямой связи. В Японии медучреждение, клиника, да, лаборатория представила план испытаний российских вакцин «Спутник Ви» и «Спутник Лайт». Будут проведены доклинические испытания на базе этой клиники, говорится в сообщении посольства России в Facebook.
Ну да, там отмечается преимущество, в том числе российских аденовирусных вакцин, и было признано, что они достаточно хорошие и очень хорошо себя показывают. Представители клиники также отметили, что вакцинация российскими препаратами проводится в рамках испытаний, уточнение такое очень важное, по запросу пациентов с целью подтверждения медиками их эффективности. Скорее всего, я так подозреваю, что сами японцы хотели понять вообще, насколько хороша российская именно вакцина. Ожидается, что в ходе проверки будут изучаться подъем уровня антител, период сохранения эффективности российских вакцина, а также проверка их безопасности.
Я, честно говоря, больше жду в феврале визиты специалистов ВОЗ, которые должны приехать с повторным визитом. Собственно, мы уже год ждем одобрения вакцины «Спутник Ви». И вот ожидается этот приезд. Вот что скажут специалисты? Будут ли в этот раз какие-то вопросы, проблемы, претензии либо к документам, либо к чему-либо еще? И, соответственно, самое главное для нас, для всех вопрос, который мучает, будет ли одобрен хотя бы «Спутник Ви».
Да, для того, чтобы можно было всем привившимся этой вакциной совершенно спокойно ездить по миру, а не только по тем странам, где выборочно эту вакцину российскую признали.
Действительно так, потому что пока список стран, куда могут россияне, в том числе и привитые, поехать отдыхать, к сожалению, очень ограничен, поэтому все мы ждем того самого одобрения. Но ждать, я надеюсь, осталось немного. В феврале специалисты ВОЗ приедут, и в итоге вопрос будет решен, претензий не будет. Давай в завершении нашего текущего эфира еще раз проанонсируем сегодняшнюю конференцию, да, выступление, интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова. В прямом эфире будет давать интервью четырем радиостанциям, в том числе «Радио Спутник». «Радио Спутник» будет представлять Маргарита Симоньян. В 11 часов начало по московскому времени мы также будем находиться в студии, слушать то, что скажет Сергей Лавров вместе с нашими слушателями, и звонить специалистам, экспертам за комментарии. Глава внешнеполитического ведомства затронет актуальные вопросы внешней политики, текущую международную повестку. Возможно, мы услышим ответы на ряд тех вопросов, которые мы ежедневно как раз-таки обсуждаем в нашем эфире. Спасибо большое. Татьяна Лазяева, Олег Обухов были в студии.